Приветствую вас, уважаемые слушатели. Пожалуй, наш сегодняшний дайджест не может обойтись без темы, которая не сходит с газетных полос и интернет-пространства. Тема эта касается, так сказать, кончины РБК, огромного медиахолдинга, принадлежащего бизнесмену Михаилу Прохорову, очень весомой единице российского журналистского сообщества. Редакцию покинули талантливые журналисты. Эта страница дайджеста будет, с вашего позволения, состоять сплошь из цитат. Итак, Максим Миронов, профессор финансов бизнес-школы, доктор экономических наук. Он пишет: «В последние несколько дней стоит непрерывный плач интернет-сообщества по безвременной кончине РБК. Пафос бесконечных колонок и комментариев сводится к тому, что это очередное наступление на свободу слова, гражданское общество лишилось еще одного качественного источника информации, и вообще мы все в результате этого разгона сильно проиграли». Однако истина заключается в том, что проиграл от этой истории прежде всего Прохоров, а журналистский коллектив РБК и гражданское общество скорее выиграло. Почему? Потери Прохорова очевидны. Уход редакции практически в полном составе означает почти неминуемую потерю трафика, а значит и рекламной выручки. Самое главное, что вся эта история с РБК – вызвало серьезные проблемы для других активов Прохорова. Журналистский коллектив в целом и Елизавета Осетинская в частности, безусловно, выиграли. Когда Осетинская стала главным редактором «Ведомостей», то это уже была лучшая деловая газета страны. Вот и РБК за 2 года превратилась в лидеры бизнес- и общественно-политической журналистики. То, что РБК стала самой влиятельной бизнес-газетой, было признано и самым главным читателем нашей страны. Самое главное, стало очевидно, что это заслуга Елизаветы Осетинской, Романа Баданина, Максима Солюса и их команды журналистов. Если Прохоров не купил РБК как бизнес-актив, то он приобрел его как инструмент политического влияния. Именно в 2009 году он собрался идти в политику и даже 2 раза туда сходил. Просто пока этот актив ему был не сильно нужен, он пустил туда осетинскую компанию временно похозяйничать. Как только ему это стало невыгодно, он от них избавился. Политобозреватель Матвей Гонопольский назвал это событие прощанием с иллюзиями.
Мне кажется, что не о Прохорове надо говорить, а, собственно, о нас. Вот я бы сказал, что эта тема у нас прощание с иллюзиями. Мне кажется, что произошло то, после чего мы просто должны Прохорова отпустить. Он, наверное, очень хороший человек, тем более, что у нас же иллюзия еще есть Ирина Прохорова. А он, это не Ирина Прохорова. Ирина Прохорова – кремлевский мечтатель, ну, либеральный мечтатель. Вот такой замечательный человек, такое лекарство. А он нам ничего не должен. Он пытался, он попробовал. Но уже хочется ему сказать, ну, отойди в сторону.
Журналист Евгений Киселев, полагающий, что на эту тему уже все сказано, все-таки высказывает свой взгляд бывшего сотрудника НТВ.
Это, конечно, история политическая, что достаточно пересчитать только заголовки блестящих журналистских расследований РБК последнего времени, и все будет ясно. И про то, что последней каплей, переполнившей чашу терпения, стала, конечно же, статья про устричную ферму рядом с Черноморским дворцом Путина. И про удивительное совпадение, про то, что разгром РБК случился в день 25-летия российского телевидения, когда президент Путин принимал и поздравлял в Сочи сотрудников ВГТРК. Во главе с Олегом Добродеевым, человеком, который в числе первых несет личную ответственность за то, что большинство российских СМИ превратились в СМАПы, средства массовой агитации и пропаганды. Но вот что удивительно. Независимые СМИ и Россия уничтожают с завидной регулярностью и периодичностью. Но они появляются вновь и вновь. Природа не терпит пустоты. Да, разгон РБК – знаковое событие. Да, это знак беды. Знак того, что гайки затягиваются все туже и туже. Поправки к антитеррористическому и антиэкстремистскому законодательству имени в конец закусившей у дела депутатши Яровой лишнее тому свидетельство. Но все-таки я неисправимый оптимист. Переживем и это.
Замминистра связи Алексей Волин не видит политических причин в увольнении топ-менеджеров РБК. По словам чиновника, уход Елизаветы Осетинской с поста шеф-редактора холдинга связан с тем, что менеджеры экономически довели свое издание до ручки, а теперь просто находят причины в неких внешних обстоятельствах. Каменщик на дому. Читаем прессу. Газета «Коммерсант» пишет: Мосгорсуд 18 мая не стал отпускать из-под домашнего ареста владельца Домодедова Дмитрия Каменщика, обвиняемого Следственным комитетом в связи с терактом 2011 года. Заседание Мосгорсуда, пишет автор, имело дополнительную интригу. Буквально накануне адвокат Игорь Трунов, представитель потерпевших по делу о теракте, и администрация аэропорта подписали мировое соглашение. В соответствии с документом, потерпевший получит около 1,5 миллиона рублей компенсации и, в свою очередь, отзовут претензии к администрации аэропорта. В этой связи господин Трунов не возражал против освобождения Дмитрия Каменщика под залог. «Мы уважаем предпринимателей и считаем, что те до суда не должны находиться под арестом», заявил адвокат Трунов. Тем более, что арест хозяина Домодедова может негативно влиять на функционирование одного из крупнейших аэропортов Европы.
Мы считаем, что, конечно, обвиняемый должен находиться под другой, более либеральной мерой пресечения. То, что мы поменяли свою позицию, имеет определенные объективные обстоятельства, в том числе и закрепленные в уголовно-процессуальном законодательстве.
Представитель прокуратуры поддержал защитников, а судья отклонила апелляции Генпрокуратуры и адвокатов Дмитрия Каменщика и оставила его под домашним арестом. Реплика Антона Ореха.
Вот бандиты взорвали аэропорт Брюсселя. Народу погибло много. Работа воздушной гавани не восстановлена до сих пор, но владельцы брюссельского аэропорта почему-то не сидят под домашним арестом. Разве они не виноваты в том же самом, в чем обвиняют Каменщика? Впрочем, что нам Европа и ее логово Брюссель? У нас свои порядки. Но вот в метро были взрывы. К сожалению, не раз. Метро, конечно, не частная лавочка, а государственное учреждение. Но и у метро есть старший начальник. Начальников этих за всю историю терроризма в подземке было несколько. Отчего же они не сидят кучкой в какой-нибудь камере? У нас были теракты в поездах. Арестован ли начальник РЖД или хотя бы вокзала? А сажают почему-то одного Каменщика. Он сейчас может создавать какие угодно фонды помощи жертвам трагедий, может взять всех родных на пожизненное содержание. Ничто ему не поможет. Потому что и цель не в этом. Не потому он под арестом, что кому-то не заплатил гробовые. Просто кому-то срочно понадобился его аэропорт.
В эти дни завершился 15-й Московский пасхальный фестиваль, крупнейший музыкальный форум, который стал одним из ярких культурных символов нашей страны. Он проходил с 1 по 17 мая и был посвящен 125-летию со дня рождения великого русского композитора Сергея Прокофьева. За это время прошли многочисленные концерты, на которых выступили симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, а также выдающиеся музыканты современности, победители конкурса Чайковского, лучшие мировые инструментальные и хоровые коллективы из России, Болгарии, Грузии, Сербии, Армении, Греции, Швеции. Главным событием 15-го Московского пасхального фестиваля стал концерт оркестра Мариинки в Пальмире. Вот что о нем говорил журналист Владимир Флерковский в программе телеканала «Культура», который вел оттуда репортаж.
Музыка в исполнении симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева звучала над Пальмирой, которая много раз умирала и возрождалась, но вряд ли слышала такое благозвучие. Организовать концерт, его трансляцию, по сути, в полевых условиях было, мягко говоря, непросто, но он состоялся. Это напомнило о другом выступлении музыкантов Гергиева в Схинвале в 2008. Концертом в Пальмире был заявлен протест против террора, и это была дань памяти жертв террора. Так уж судьба распорядилась, что в этом году главным событием традиционного московского фестиваля стал концерт за 2500 километров от столицы России.
Министерство обороны наградило Гергиева и музыкантов медалями за освобождение Пальмиры. Президент Владимир Путин поблагодарил оркестр Мариинского театра за участие в пасхальном фестивале.
Призывом к миру, единению, согласию стал блестящий концерт симфонического оркестра Мариинского театра в освобожденной от террористов Пальмире. Это событие вызвало небывалый эмоциональный отклик во всем мире. Стало выразительным символом надежды, победы цивилизации над варварством, культуры и созидания над хаосом и разрушением. Все исполнители проявили и свои лучшие творческие качества, и мужество.
На этом я прощаюсь с вами, друзья. Сегодняшний дайджест подготовила Марина Чернова специально для радиостанции SBS. Всего вам доброго.
SBS.
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 SBS Radio.